Единством перспективы художник хочет выразить единственность зрителя как предмета, а единством светотени – предметность источника света. Мне хорошо понятна позитивистически уравнительная задача этой живописи. Для нее нет иерархии бытия, и озаряющий свет равно как и созерцающий дух. Она хочет отождествить с внешними предметами, укладывая их в одной плоскости условного. Но как же в итоге формулировать задачу обратную? Прежде всего, сама западная живопись отступает от своего задания. Она лучше, нежели собственный ее дух-руководитель. Вот перспективу она хоть и провозглашает, но в высоких произведениях сознательно отступает от перспективных норм. Так и с единством освещения. Если бы она до конца признала освещение случайным, я хочу сказать, если бы свет мыслился ничуть не онтологичным, то освещенная форма, форма только освещенная, но ничуть не произведенная светом, была бы совершенно непонятна нам. Художник провозглашает соотношение света и формы произвольным, но на самом деле берет освещение не какое попало, а некоторое нарочито подобранное, ибо чувствует, что только оно дает правильную лепку форм. Одно освещение форму проявляет, а другое искажает, и значит, по тайному ощущению художника, форма как зрительное явление дается ему светом, причем может быть дан хорошо, а может неудачно. Но теперь, что значит это хорошо, как не полусознательно сказанное онтологично? И потому, коль скоро глубокому художнику потребуется, он нарушает, сознательно нарушает единство светотени, лишь бы лепка форм была, возможно, существенной. Выходит, как будто эта лепка форм делается светом. И даже из света. Эту метафизику церкви более или менее предчувствовали многие. Но у некоторых, бывших откровенно художниками и довольно беззаботных в верности ренессансовой науки, эта лепка из света проводилась очень неприкровенно, и тогда вопрос о светотеневом единстве вполне отпадал. Рембрандт, что это такое, как не горельеф из световой материи? Даже ставить вопрос о единстве перспективы и единстве светотени тут нелепо. Пространство тут замкнуто, а источника света вовсе нет. Все вещи – склубление светоносного, фосфорицирующего вещества. Но разве к этой фосфоресценции гнилушек стремится икона? Конечно, нет. Ибо в Рембрандте особенно ядовито сказывается возрожденское самообожествление мира, и Рембрандт к трезвому голландцу относится так же, как Бёмме к Киргофу и Герцу. Иконопись изображает вещи как производимые светом, а не освещенные источником света, тогда как у Рембрандта никакого света, объективной причины вещей нет, и вещи светом не производятся, а суть первосвет, самосвещение первичной тьмы – это пантеизм, другой полюс возрожденского атеизма. Но замечательно, в противоположность итальянскому рационалистическому освещению, исключение отчасти магизм Леонардо, Север вообще склонен к пантеистической фосфоресценции. Самое характерное – это самообожествление мира соединяется здесь с отрицанием аскетики и для священия не представляется нужным святости, как и вообще в германской мистике высота и ценность постижений не стоит в связи с высотой духовной, чтобы плоть была утончена. Рубенс – яркий пример этого самосвечения тяжелой и грузной плоти. Я уверен, ты не станешь оспаривать этого самосвечения у Рубенса – но мне кажется, ты не обратил внимания на глубокое сродство и Рубенса, и Рембрандта с духовным строем голландской школы. Загадочный Рембрандт имеет многочисленных сородичей в лице голландских натюрмистов. Мне странно было слышать твои слова о трезвом голландце. Этот дивный виноград, персики и яблоки, эти овощи и рыба, если их называть натуралистичными, то что же тогда метафизика? Ну, конечно, это идея винограда, идея яблок и так далее, и все это совершенно по-рембрандтовски светится из себя. Момент самосвечения я не отрицаю в этом натюрморте, но в противоположность Рембрандту эти плоды и овощи мне представляются отчасти и праведным отношением к миру. В них есть что-то от иконописи, от произведенности светом. Но так или иначе, а единство света-тени и внешние отношения света к форме здесь отсутствуют. Мы же, как помнишь, поставили вопрос о тенденции западной живописи и противопоставляли ей, а не самой живописи иконопись или ее тенденцию. В данном случае то и другое безразлично. Иконопись видит в свете не внешнее нечто в отношении к вещам, но и не присущее вещественному самобытное свойство. Для иконописи свет полагает и созидает вещи, он объективная причина их, которая именно поэтому самому не может пониматься как им только внешнее. Это трансцендентное творческое начало их, ими себя проявляющее, но на них не иссякающее. Действительно, техника и приемы иконописи таковы, что изображаемое ею не может быть понимаемо иначе, как производимое светом, так что корнем духовной реальности изображенного нельзя не видеть светоносного надмирного образа, светлого лика, идеи. Но если это только необходимое впечатление, своего рода метафизическая иллюзия, надстраиваемая над иконописной техникой, последствия, непредвиденные иконописцем, или же действительная метафизика, сознательно выражаемая при помощи иконы. А правильно ли поставлена твоя дилемма? Ведь ты спрашиваешь, есть ли иконная метафизика нечто иллюзорное и, следовательно, не заслуживающее теоретического обсуждения, поскольку не имеет разумной ценности, или же нарочито проводимая в иконе отвлеченная теория, так что, следовательно, икона должна пониматься наподобие аллегории. И ты ставишь меня у раздвоения дороги, хотя пойду ли я направо или пойду налево, вынужден буду прийти к одному месту. К какому же? К отрицанию иконы как наглядно показываемому иному миру. Скажу ли я, что иконная метафизика иллюзорна, я обездушу икону и сделаю ее только чувственной, или буду говорить о нарочитости ее техники, получится тоже. И так и сяк самая икона окажется бессловесной, чувственной, внешней, тогда как духовное содержание будет отвлеченным, отвлеченным от ее наглядности, в одном случае последующей за нею абстракцией, а во втором ее предваряющей. Между тем смысл иконы именно в ее наглядной разумности или разумной наглядности, воплощенности. Уж не знаю, ясно ли тебе то отречение, к которому ты меня нудишь своим разделительным вопросом, но мне-то ясно, и чем отрицать икону, я предпочитаю сделать то же с твоим вопросом. Ну, о таком катастрофическом значении вопроса мне не пришло в голову, да и остается непонятным, в чем собственный источник такой опасности. А молчаливо вводимое понятие об отвлеченной метафизике, о метафизике как отвлеченной мысли – все дело в коренном непризнании религиозной мыслью, точнее сказать, разумом церкви отвлеченных построений как таковых. Церковь отрицает духовную значимость мысли, не опирающейся на нечто конкретное в опыте, и утверждает метафизичность жизни и жизненность метафизики. Когда же речь заходит в более специальном смысле о метафизическом содержании того или другого наглядного явления – то это понимается как параллелизм и связанность двух раскрытий одного и того же конкретного опыта. Ты вот говорил о метафизике и иконописи, но в конкретном опыте точкой опоры той и другой бывает неотвлеченная мысль о природе вещей и нечувственные свойства красок и линий как таковых, а духовный опыт. Ты говоришь о видении святого? Да, о видении. Впрочем, чтобы пресечь двусмысленное толкование, которое сблизит видение с видимостью, скажем, явление, явление святого. И метафизика, и иконопись опираются на этот разумный факт или фактический разум. В явлении горнего нет ничего просто данного, не пронизанного смыслом, как нет и никакого отвлеченного научения, но все есть воплощенный смысл и осмысленная наглядность. Опираясь на это явление, христианский метафизик никогда не утратит конкретности, и, следовательно, всегда ему будет предноситься иконопись, а иконописец, опираясь на то же явление, не даст голой технике, лишенной метафизического смысла. Не потому, чтобы христианский философ сознательно сопоставлял онтологию с иконописью, он будет пользоваться терминами и образами этой последней. И иконописец выражает христианскую онтологию, не припоминая ее учения, а философствуя своей кистью. Не случайно древние свидетельства высоких мастеров иконописи называют философами, хотя в смысле отвлеченной теории они не написали ни одного слова. Но просветленные небесным видением, эти иконописцы свидетельствовали воплощенное слово пальцами своих рук и воистину философствовали красками. Только так может быть понимаемо бесчисленно повторяемое отеческое утверждение, многократно засвидетельствованное в своей истинности постановлениями Вселенского Собора о равносильности иконы и проповеди. Иконопись для глаза есть то же, что слово для слуха. Итак, не потому, что икона условно передает содержание некоторой речи, но потому, что и речь, и икона непосредственным предметом своим, от которого они неотделимы и в объявлении которого вся их суть,